«Судьба исключительная по несчастью и величию», так сказал Виктор Астафьев о свердловском поэте Евгении Ферапинте, который 46 из 55 прожитых лет не мог ходить. А надо ли, а стоит ли всю жизнь стихом моим на горечи настоянным вторгаться в жизнь к другим? Болезнь чугунным бременем не на день, на совсем согнула раньше времени. Мне 40 было, в 7. Был отнят мир подаренный, но звали даль и высь. Тогда болезнь ударила, и ноги отнялись. Летний день. Деревянный дом, скорее хатка, на Визовской окраине Свердловска. К окну пристроен настил. На нем лежит человек, подставив бледное лицо солнечным лучам. В кустах трещат воробьи. В небе кружится большая хищная птица, конюк или коршун. Застилая глаза от солнца, мужчина следит за ее полетом. Рядом с ним на настиле фотоаппарат, тетрадь, ручка, плоская подушка. Через какое-то время он с трудом переворачивается на живот, пристраивает локти на подушку, пишет что-то в тетради. Это Евгений Витальевич Ферапин, поэт. Он, как принято было выражаться в советские годы, прикован к постели с 9 лет. Не забуду землю под ногами, в теплых травах, в бархатной пыли, тропки, что лесами и лугами к чудесам обещанным вели. Дно речное чувствую ступнями, розовую гальку и песок, грунт лесной, пронизанный корнями, ласку мхов, щетинистость осок, плоское течение асфальта, лысины булыжников седых, а ветра зовущие, а даль-то надо жить, а как прожить без них? Женя родился 19 октября 1926 года, в день, когда вспоминают годовщину Царскосельского лицея. Если захотеть, то можно увидеть в этом предзнаменование его поэтического дара. Первые записанные им стихи были посвящены муравейнику. Тогда мальчик был еще здоров, жив был и отец, топограф по профессии, прививший сыну любовь к природе. А потом навалилась болезнь. По ночам нестерпимо болел позвоночник, стало трудно ходить. Родителям пришлось увезти Женю на лечение из Тюмени в Свердловск. Тогда он не знал, что навсегда прощается с городом своего детства, с просторной Турой, с прекрасной таежной природой, воспоминания которой остались с ним навсегда, да и с самим беззаботным детством. Из неопубликованных воспоминаний Евгения Ферапинта. 10 ноября 1934 года меня поместили в санаторий. Началась жизнь новая и странная. Ходьба отменялась полностью, и даже садиться не позволялось. Детей моего беспокойного возраста затягивали в холщовые лифы, а лямки от них привязывали к кровати, так, чтобы руками нам было не достать. Лежи на спине, чтобы горб не рос. И даже обедали мы, поставив тарелку с супом на грудь. Всех ежедневно вывозили из корпуса на веранду на свежий воздух, которым дышал на нас совсем близко стоявший сосновый лес. Проводились уроки, такие же, как в обычной школе, только к доске никого вызвать было нельзя. Несколько лет мальчик провел в детском тубсанатории, который в то время располагался на так называемых агафуровских дачах. Человек, ограниченный физическими рамками больного тела, поневоле становится мечтателем и наблюдателем. В воспоминаниях Евгений Ферапин пишет, что первое стихотворение сочинил в 7 лет, когда еще был здоров и жил с родителями в Тюменской области. В санатории Женя начал записывать свои стихи. Одно из них в 1938 году опубликовал журнал «Костер». Лечение тянулось мучительно долго, но в конце концов детей вынимали из гипсовых кроваток, перекладывали в обычную постель, начинали реабилитацию, массаж, лечебную физкультуру. Была надежда на восстановление хотя бы некоторых нарушенных функций. Но случилось непоправимое. Я в то же лето 1936 года потерял существенную часть остававшегося до той поры здоровья, писал Ферапин в воспоминаниях. Характер у меня был ершистый, что называется сибирский. Наша воспитательница, человек самолюбивый, поначалу похваливавшая меня за способности и стремившаяся превратить в инструмент влияния на других ребят, затем восприняла мое непослушание как личную обиду и возненавидела меня. Однажды на деревянной веранде мы с приятелем, сдвинув кровати поближе, затеяли игру в носы. Победителем будет тот, кто сумеет схватить другого за нос большее число раз. Подошла воспитательница и, уразумев, в чем дело, села на кровать к соседу. Она схватила меня за руки и сказала ему: «Хватай его, Ваня». Ваня послушался, принялся хватать меня за нос и считать. У него стало получаться подавляющее преимущество в счете. Мне было 9 лет, и я не мог высвободить руки из сильных рук взрослой женщины. Несправедливость взорвала меня, и я стал рваться с такой силой, что, оборвав лямки лифа, упал с кровати. Началось обострение болезни. Через месяц у меня парализовало ноги. Меня положили в гипсовый слепок и запретили поднимать голову. Родители забрали мальчика домой, в ветхий деревянный домик на заводской окраине Свердловска. Вскоре началась война. «Голодали», — вспоминал он потом, — «не было дров. Одну зиму печь не топили вовсе, стены блестели инеем, вода замерзала в посуде. Я лежал в пальто и шапке. В 1943 году умер отец. Навещала меня в военную пору свердловская поэтесса Елена Евгеньевна Харинская. Приходила по четвергам, растапливала печь, пока мама Матрёна Ивановна была на работе. Когда могла, Елена Евгеньевна приносила кусок хлеба. В результате охлаждения и скудного питания Женя заболел пневмонией. Спасла его студентка-медик Лена Тихачек. Каждые 4 часа делала уколы, дежурила у его постели. Во время войны Женины стихи выбрали для книги о жизни детей в те дни. Но, как вспоминала Елена Харинская, у руководящих деятелей возникли опасения, как публиковать стихи автора с немецкой фамилией. Его уговаривали взять псевдоним, но Женя категорически отказался. Он считал это предательством по отношению к отцу. В конце концов от него отступились, и в книжке он остался Женей Фейерабентом. Школу он окончил заочно и заочно же поступил в Уральский университет на филологический факультет. В 1944 году 18-летнего поэта стал опекать его ровесник, студент Горного института Виктор Фалеев, Рутминский, архивные записи замечательных лекций которого сейчас периодически звучат на нашем радио. Фейерабент вспоминал, как Виктор читал ему на память Есенина и Пастернака, Мандельштама и Северянина, Ахматову и Цветаеву. Этих поэтов тогда не издавали, прочитать их стихи было негде. Вскоре Виктора арестовали, обвинили в антисоветской деятельности, а через 4 месяца заключения приговорили к 6 годам колымских лагерей. У себя дома для того, чтобы к нему в любое время могли зайти, Женя Фейерабент придумал малую механизацию, приладил особую щеколду, шнур от нее был пропущен через просверленный оконный косяк. Он мог теперь из хатки сам открывать своим гостям. Еще он придумал деревянный настил, на который мог самостоятельно выбираться через окно. Плотник вровень с подоконником устроил маленькую дощатую веранду. На ней Женя проводил все теплые дни. Зима позади. Здоровый, тесовый старый настил. Я выбрался вновь на волю, и он меня приютил. А я одурел от ветра, покуда полз из окна. А я ошалел от солнца, которым тут жизнь полна. Только в 1964 году Евгений с мамой из разрушающейся уже избушки переехал в новую квартиру, благодаря хлопотам друзей, в первую очередь Елены Харинской. Она буквально выбила приличное жилище для поэта. Прежде всякой мебели Евгений Витальевич попросил разместить в квартире птичьи клетки. Их подвесили к потолку, поближе к его кровати. Кроме канареек, попугайчиков, синиц, щеглов, была и прирученная сорока. Птицы, кошки, подброшенные или подобранные сердобольной Матрёной Ивановной, книги и иконы – вот что в первую очередь вспоминается тем, кто бывал у Фейерабента. 46 лет он был прикован к постели, а за ним самоотверженно ухаживала мама Матрёна Ивановна. Все его занятия, а он не только писал стихи, но и картины, резал по дереву, фотографировал, требовали, конечно, ее помощи и поддержки. Елена Харинская вспоминала – у него были красивые и сильные руки, которые поистине можно было назвать золотыми. Он умел починить любой бытовой прибор, смастерить клетку или кормушку для птиц, изящный деревянный домик, вырезать из дерева вазу для цветов, подставку для карандашей. Это были настоящие художественные изделия. А еще Женя не расставался с фотоаппаратом. Снимал маму, гостей дома, любимых кошек, птиц, что прилетали в визовский дворик. «Пышет жаром просторная русская печь». Перед ней в озарении мама, и ее от хлопот ничем не отвлечь, разве если придет телеграмма. Сладким соком разрубленный брызнет урюк, крем поднимется шапкою ватной, и висит кисия из мелькающих рук, то от печи к столу, то обратно. Целый век вереница забот и тревог, чашки мечутся с места на место, и сибирская рыба ныряет в пирог, шевелясь, погружается в тесто. И умыты полы до прихода гостей, чтобы все половицы сияли, и утюг погулял по цветам скатертей, чтоб часы торжества не увяли. Наконец и такая минута придет. На столах пироги и соленья, удивляясь покою, готовы в полет, руки мамы лежат на коленях. И порой тяжело поднимается грудь, ноют руки и шеи, и плечи. Мать довольна, ей не в чем себя упрекнуть. День рождения сына отмечен. Сейчас нам и представить трудно, что стояло за пафосными словами журналистов о мужестве и стойкости уральского поэта. Невозможность прогулок. Счастьем была одна единственная в его жизни поездка на Черное море. Отсутствие приспособлений, которые бы облегчали жизнь лежачего больного. Да и просто материальная проблема. Пособия инвалидам детства стали давать только в 60-е годы, и были они нищенскими. 16 рублей при установленной минимальной зарплате 60 рублей в месяц. Распятый болезнью на постели, я лежу уже который год. Слышно мне уральские метели, понад крышей водят хоровод. За стеною, светлой вешней ранью, лед ломают первые ручьи. Там спешат на труд и на свидание, и на подвиг сверстники мои. Отпусти болезнь меня хоть на день, в город, в поле, в гости или к друзьям. А быть может, этого не надо. Радость будет с болью пополам. В 60-е годы Ферабента несколько раз навещал Виктор Астафьев. Писатель посвятил этой встрече одну из записей. «Мать Жени звали Матрёной Ивановной, и она, которую я не постыжусь назвать теперь уже испоганенным, замызганным, безответственно затасканным словом героиня, сделала все, чтобы ее мальчик, ее горькая кровиночка, жил по возможности наполненный интересной жизнью, ни в чем не знал бы крайней нужды, не так остро испытывал тяготы ущерба, уничтожающего плоть и суть жизни. Когда мы познакомились, ему было под 30. В квартире на нижнем этаже в центре Свердловска встретила нас с женой бодрая, с мужским разлетом в плечах и с мужиковатой приосадистой фигурой крепенькая, говорливо приветная женщина. «Проходите, милые, проходите к Жене, а я тем временем закусочку спроворю». Женя пожал нам руки крепким мужским рукопожатием, чуть подзадерживая руку, как бы выражая этим расположение и приветливость. Но главное, понял я, чтобы чувствовали мы себя в гостях не у квёлого инвалида. Здесь живет мужик в порядке, и держитесь с ним, как с мужиком. В Свердловске бывал я не так уж часто, но почти всегда находил время наведаться к Фейерабендам. И, конечно же, видел, что, несмотря на все усилия Матрёны Ивановны и Жени, дела у них шли все труднее, все хуже. Немного как бы отечное лицо делалось у Жени бледно-желтым, взор блеклый, оживлявшийся от радости встречи, вдруг западал в полутень, становился неподвижным. С большим уж трудом взбадривал себя Женя, но духом все еще был крепок. Его окрестили, и в его комнате появилась икона. В комнате у Матрёны Ивановны был целый иконостас. Много часов простаивала русская женщина перед иконами, просила Бога о милости болезному сыну. Как-то я похвалил его за насыщенную жизнь, заполненную такими интересными делами, сказал, что иные молодые и здоровые русские люди гробят себя, топчут жизнь свою. Женя вдруг замолк, закинул руки за голову, потом обвел рукой все, чем заполнена была его комната, всю живность, цветы, картины, фотографии, и, не жалуясь, а протяжно, с выношенным и давно погасшим горем, сказал: «Эх, Петрович, все это, все-все отдал бы я за один день, за один только день, походить по городу на собственных ногах, немного бы походить по лесу, по парку, посмотреть на ходячих людей, как они выглядят в жизни, и все, и был бы согласен умереть без сожаления, без оглядки». Последнюю свою книгу «Пронзая сердце» поэт уже не увидел, он умер 18 марта 1981 года, с тех пор его стихи не издавали. Прекрасные иллюстрированные книги для детей «Ласточкина хатка», «Жук-усач», «Морской извозчик», «Зимородок», «Белый медвежонок», «Самоцвет», «Грибной дождь», «Доброе окно», «Птичья стая» стали библиографическими редкостями. Рассказывает заведующая музеем кукол и детской книги Ирина Борисовна Майбурова.
Начинаем всегда с того, что это... писатель, написавший очень много книг для детей, поскольку в наш музей приходят родители с детьми, и детишки, и школьники, и детсадовцы. И не сразу говорим о том, какая сложная у него была судьба. И всегда задевает всех то, что он очень много писал и о птицах, и о цветах, о природе. И потом многие спрашивают, ну, наверное, где-то в лесу работал, может быть, был связан с природой. Это действительно, ведь отец его был топографом, и с малых лет Женя с ним ездил в какие-то поездки. И вот буквально вчера я читала о том, что есть неопубликованные воспоминания его, а как он едет небольшое путешествие к своему отцу, едут на простой телеге, и вокруг ковер из бабочек. И вдруг они все взлетали, как будто ковер из бабочек вдруг поднимался в воздух. И впоследствии он пишет, как будто бы судьба напоследок сделала мне такой королевский подарок. А почему он так пишет? И оказывается, что тяжелые испытания ждали его, в общем-то, совсем еще ребенка. И в этих же воспоминаниях он пишет о том, что когда они с ребятами лежали в санатории, где лечились дети, которые не могли ходить, то очень часто они уже задумывались о том, какая же у них будет дальше судьба. Но когда мы видим фотографии Евгения Фейрабинда, они все очень светлые, добрые и открытый взгляд человека совершенно не чувствуется действительно. И вот это многие отмечали.
Надлом какой-то не ощущается.
Да, да. То есть можно ведь улыбаться, но то, что внутри, оно как-то все равно может проявиться в чем-то. Конечно, все мы не идеальны, и, наверное, Евгений Витальевич тоже не был таким. Где-то было и раздражение, наверное, и гнев какой-то на судьбу. Иногда это в стихах проходит, что за что вот такое вот. Но в то же время сильный характер. И как он себе цель поставил, ведь даже будучи мальчиком, он не смог стать летчиком, как мечтал, он-то понимал. Но он тогда решил стать поэтом. Не таким поэтом, как он писал, чтобы настоящим. И он работал над словом, он много читал, он изучал стихи разных поэтов таких настоящих. И ведь даже когда он в костер свое стихотворение послал, он, конечно, не написал, что вот он болеет, что он не ходит. Просто написал, он хотел быть профессионалом. Ну, что еще интересно, там вот я прочитала, что был преподаватель Николай Николаевич, он учил их работать, ну, авиамодели, вот мальчики создавать. Девочки, наверное, там что-то, может быть, шили, там кто что мог. И потом ведь вот Евгений Витальевич, он же много, он и вырезал по дереву. Он умел обращаться с инструментами. Он, кстати, фотографировал, рисовал. Но вот что меня поражает, что вот эта вот резьба по дереву, это ведь не просто вот... То есть он брал дощечку, клал тетрадку и писал на ней. Как бы был столик его такой письменный. Потому что он часто на животе лежал. А вот вырезать из дерева. И в нашем музее есть вот экспонаты детские, избушка на курьих ножках, там домик деревенский. Это же так тщательно сделано. Значит, вот это еще из детства. Это когда, значит, тот преподаватель, который этим детям, прикованным к кроватям, все-таки заложил в них вот это в будущем какое-то развитие, какой-то деятельности. По-моему, всем известно, что работа, ну, как бы это, может быть, не банально выглядело, она лечит, она помогает. Двигаться вперед, там, как-то развиваться, с кем-то общаться. Поэтому...
Ну, в этом смысле это надо памятник маме Евгению Витальевичу.
Да, я хотела, кстати, вот тоже, когда вы сказали, что как вот быть в то время, да, конечно, это все легло на плечи мамы, поскольку отец, написано так, что в 43-м году он умер уже у них во время войны, и на плечи мамы все легло. То есть это ведь и не только эмоциональная поддержка, она вела и следила, чтобы он дневник вел, и его там какие-то публикации, естественно, была его секретарем, это понятно. Но ведь это и физическая нагрузка для женщины. Часто читая его стихи, вот становится, когда знаешь особенно о его судьбе, становится понятно, почему он там пишет вот о муравье, допустим, да, или там о какой-то выстоявшей в зиму березке, там я, то есть перекликается с его судьбой, и в то же время такой, знаете, как бы взгляд вот увеличенный. То есть человек близко, если вот он его иногда клали у окна специально, и это все ближе, все равно, если мы с вами сядем, то мы ближе увидим ту же траву там, или когда мы стоим. Значит, взгляд его был более приближен, он ближе это все видел. И как бы она была такая, как бы уже стерео жизнь такая вот этих маленьких существ, но прожитая через призму вот своего вот этого и таланта поэтического, и, в общем-то, и жизненного опыта тяжелого. Ну, больше всего, конечно, поражает то, что, ну, как вот говорят, что нам же надо оптимизму еще поучиться.
Сколько всего у него сборников стихотворных?
Ну, всего, говорят, около 30 книг. Mm-hmm. Ну, точно 27, не знаю. Но, видимо, потом еще были вот несколько, 2-3 последние, видимо, книги. Я была на одном из вечеров памяти Евгения Витальевича. Это музей «Литературная жизнь Урала 20 века». И там вот тоже нам подарили всем книжечку его стихов, ну, уже, когда его уже не было. В принципе, сейчас я, когда вот рассказываю посетителям об этом поэте, о его книгах, сразу, особенно те, кто с детьми, спрашивают, а можно эти книжки купить? Пойти и купить в магазине. Я говорю, я думаю, что нет. То есть в нашем музее, в библиотеке можно попросить, и то мы не все можем дать. Редкий фонд уже, ведь уже и 50-е годы это становится редким фондом. Можно в витринах посмотреть, можно на выставке у нас пообщаться, на утреннике можем показать иллюстрации, почитать стихи. А вот так вот купить в магазине, я думаю, что нет. Судьба, конечно, потрясает. Вы знаете, даже было такое, что на открытии выставки мы были, так получилось, бабушки с внучками. Так, был такой день, что школьники утром еще учились все, класс не, пришел позже весь, кого мы приглашали. И они забыли фамилию, фамилия довольно трудная. Так они потом, они причем были из Артемовска, по-моему, они приезжали, и они позвонили и спросили, скажите нам фамилию. Мы хотим поискать, узнать о нем. А еще интересно то, что заведующая музеем литературной жизни 20 века, она приходила на выставку с дочкой. А дочка у нее сейчас живет в Германии. Ну, я стала показывать книги, говорить. И Аня сразу мне сказала, а вы знаете, что означает «Фейерабен» вот по-немецки? Это означает «свободный вечер». Вечер – отдых после работы. То есть, когда закончилась работа, немцы говорят, сейчас у меня Фейерабен. И я потом посмотрела в словаре, действительно, точно, точно совпадает с фамилией. Я думаю, даже вот фамилия такая, да, вот, в общем-то, ну, светлая, хорошая. Доброе окно, снег и холод, воробьишкам в эту пору трудно слишком, наша помощь им нужна, вьются птички у окна, хмуро в мир глядит одно равнодушное окно и не видит грустных птах, что продрогли на кустах. Рядом с ним окно совсем другое, кто-то щедрой рукой сыплет птичкам корм на снег, вот хороший человек, крошки хлеба и пшено, вот чудесное окно, все воробушки наелись, от еды они согрелись, расшумелись чик-чирик, жизнь прекрасна, мир велик. Окна разные бывают, воробьи об этом знают.
И снова вспоминает Астафьев. Я уже жил вдали от Урала, когда не стало Жени. Было письмо от Матрёны Ивановны, тихое, горестное, в котором она изо всей-то Богом ей данной немалой силушки старалась сдержать крик боли и отчаяния. Она родила сына и всю жизнь каждодневно творила для него возможное и невозможное, нянчила его, лучше сказать по-украински «кахала». Не стало болезненного дитяти и потерялся смысл материнской жизни. Заезжавшие свердловчане сказывали, что, обустроив могилку Жени, прибрав его творческое наследство, совсем уединилась Матрёна Ивановна. Когда и как отправилась на покой, легла рядом с сыном, мало кто знает. Когда мы с одним поэтом собирали антологию одного стихотворения российских поэтов, то выбрали из книжки Евгения Фейерабенда «Муравья». На мой взгляд, это стихотворение нужно уже не только поэтам, от нас ушедшим в бесконечность, но и всем русским людям оно нужно. Уже он чуял, пахнет житом, но миной скошен наповал, солдат считал себя убитым и даже глаз не открывал. И оглушенный он не слышал, как пушки били за рекой, и как в норе копались мыши под окровавленной щекой, как ездовые драли глотки. Но вот разведчик-муравей на лоб солдату слез с пилотки и заблудился меж бровей. Он там в испуге заметался и энергичен, полон сил, защекотал и затоптался. И вдруг солдата воскресил. И тяжело открылись веки, и смутно глянули зрачки, и свет забрезжил в человеке, поплыл поверх его тоски. Вздохнул он глубоко и тяжко, и небо хлынуло в глаза, и понесла к земле мурашку большая круглая слеза.
Ирина Борисовна, давайте тогда еще несколько слов вот о той выставке, которая у вас сейчас проходит.
Ну, выставка небольшая, это всего две витринки. Конечно, я желаю нашим посетителям, чтобы они пообщались с экскурсоводами. Это всегда можно, ну, заказать экскурсию, потому что, ну, в книжке в витринах хочется, оно хочется больше еще что-то добавить к изображению, чтобы почитать, может быть, стихи вместе с ними даже. И на этой выставке мы представляем поэта Евгения Фейрабинда, поэта Евгению Долинову и поэта Авню Барту. У всех этих писателей есть книги для детей, и у них юбилей в этом году. Евгения Алексеевна Долинова, она много писала для детей, и очень часто там есть такие стихи, как «Жизнь маленькой девочки», как она начинает говорить первые слова, или как она помогает маме, там, допустим, «Катя чайник», книжка, как девочка чистила чайник, раньше песком чистили железные чайники, такие металлические, и вся испачкалась, то чайник стал чистый, она стала вся чумазая и посмотрелась в этот чайник. Там много таких чудесных эпизодов. Один из эпизодов, как девочка в поезде ехала и пошла ходить по купе, и заблудилась, мама ее потеряла, а один из ехавших в поезде, он не стал рассказывать про дедушку Бажова. И вот, и как рассказывала мне журналист Екатерина Шакшина, она, прочитав эту книжку в детстве, «Анютка» книжка называется, она тоже поехала в поезд с мамой, и она пошла искать этого дедушку, который рассказывает про дедушку Бажова. Вот потом Ида Власина Черетина статью об этой выставке передала дочке Евгении Долиновой, ну, переслала ей по почте. Дочка живет в Липецке, она тоже очень была рада, что о ее маме помнят в музее писателя Урала, и вот есть у нас такая выставка. Я думаю, что многие книги Евгении Алексеевны посвящены именно дочке. Росла маленькая девочка, и так появляются чудесные книжки. А Агния Барто мы отмечаем 80-летие книжки «Игрушки». У нас даже есть кукольный спектакль «Игрушки», где куклы читают книги, стихи из этой книжки, и про бычка, и про как Таня мячик уронила, и вместе с актерами кукольными нашими читают малыши эти стихи. То есть они сначала сами читают, потом заставляют их читать. А дети от 2 до 6 лет ходят у нас на этот спектакль. Еще мы показываем на выставке книгу Агни Барто о детях Испании. Эта книжка очень редкая, она называется «Звезды над морем». Она говорит о том, как дети Испании, когда там были фашисты, они приехали в Москву. Многие из них были эвакуированы в Москву, и там фотографии даже испанских летчиков, вот в испанках такие редкие в этой книге.
Ну, кроме того, у вас же множество игрушек можно увидеть.
Да,
кукол,
да.
Это же
совсем забыла, что выставку сопровождают и куклы 50-х годов, поскольку это книжки 50-х, и там есть и игрушки, и даже у нас одна девочка сшила мишку с заплаткой, она прочитала, что мишка, уронили мишку на пол, и она пришила заплатку специально, чтобы видно было так. Ну, я хотела еще сказать, что вот у нас есть избушка на курьих ножках, которую сам выточил Евгений Витальевич Фейрабинд. Избушка, шкатулка, русский домик и люлька для деревенской как бы куколки. Их очень любят дети. Избушка на курьих ножках – это звезда просто выставки. Они все ее обсуждают, там Баба-Яга или кто там живет. То есть вот представляете, не только стихи его, но и его работы. Работа его рук золотых, в смысле, а работа уже и бриллиантовые эти сами. Потому что такой человек сделал с таким тяжелым, в общем-то, физическим состоянием, и они у нас великолепно выглядят. И вот в 21 веке думал ли Евгений Витальевич, что детишки еще и будут на его эти вот работы смотреть. То есть он делал, вот старался. Я поняла, что он из 88-й школы с ребятами дружил, там и многие другие ребята к нему приходили. Это понятно, что он и для них делал. Но вот получается, что вот это доброе окно, доброе слово, вот оно все-таки пересекает пространство,
время. И время.
Да, да.
Напомню, это была передача, посвященная памяти Евгения Витальевича Фейрабинда, уральского поэта. 19 октября исполнилось бы 90 лет со дня его рождения. Выставка, на которой можно увидеть книги Евгения Фейрабинда, ставшие уже библиографической редкостью, и посмотреть на деревянные игрушки, которые сделаны его руками, открыта в музее кукол и детской книги города Екатеринбурга в литературном квартале.